Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Александра Никифоровой с архимандритом Адамом Ахаладзе о старцах Глинской пустыни на Иверской земле. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» продолжение беседы с костромским иконописцем Михаилом Акопяном и в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Надо ли бояться Бога? «Господа Бога твоего бойся», — говорит заповедь Моисея. И она повторяется в псалмах, у пророков, в книгах Соломона, на многих страницах священных книг Ветхого Завета. Действительно, наиболее характерная картина богоявления в Ветхом Завете — это огонь поедающий. Для грешного ветхозаветного человечества страшен был Господь Бог Саваоф. Таким должен и будет являться Бог тем, кто не хочет знать Его и помнить о Нем, не имеет покаяния и не тянется к Богу сердцем своим. Но не такого отношения хочет Бог от людей, и, посылая в мир Своего Сына с призывом к покаянию, Бог-Отец иное представление дает о Себе через учение Христа, Его жизненный пример и призывы тем из людей, кто обратился к Нему от всего сердца. Господь Иисус Христос, Сын Божий, научил нас, что Бог есть наш Отец, и что Он безмерно человеколюбив и милосерд к тем, кто сокрушенно кается в своих грехах и хочет исправиться. Доказательством этого служит притча о блудном сыне. Это Евангелие из Евангелия, как называют ее некоторые богословы. В этой притче Отец выбегает навстречу блудному сыну, когда тот был еще далеко, падает ему на шею и целует его. В ответ на смиренные слова возвратившегося, что он более недостоин называться сыном, отец одевает его в лучшую одежду и новую обувь и дарит ему драгоценный перстень на руку. Затем он устраивает пир, закалывает для этого откормленного теленка и призывает всех: «Станем есть и веселиться». Как много подробностей упомянул в этой притче Господь, чтобы как можно лучше охарактеризовать особую милость Небесного Отца к покаявшемуся грешнику и его великую радость о возвращении к нему ранее падшей, но смирившейся и покаявшейся души человеческой. Господь хочет видеть в нас своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем, хочет ответной, горячей любви к себе. Об этом желании Бога и его таинственной близости к душе человеческой. Так пишет преподобный Макарий Великий. Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душою. Бог сотворил разные твари, сотворил небо и землю, солнце, луну, воды, древо плодоносное, всякие роды животных. Но ни в одной из сих тварей не почивает Господь. всякая тварь во власти его, однако же не утвердил он в них престола, не установил с ними общения. Благоволил же о едином человеке, с ним вступив в общение и в нем почивая. Видишь ли в этом сродство Бога с человеком и человека с Богом? Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал он в жилище себе, чтобы вселяться и успокаиваться в теле его, как в доме своем, имея прекрасную невесту, возлюбленную душу, сотворенную по образу его. Поэтому душа осмысленная и благоразумная, обышедши все создания, нигде не находит себе успокоения, как только в едином Господе. Поэтому путь человечества после грехопадения — это путь усыновления, путь блудного сына, возвращающегося к отцу и не смеющего еще назвать себя сыном. Таков же путь каждой души христианской. Исходя от страха к Богу, она должна со временем достигать любви к Нему. Естественный страх перед владыкою всего мира и судьей падшего человечества должен у христианина преобразовываться в страх, как бы не оскорбить его своими грехами, невоздержанием и нерадением, как бы не удалить его от себя своей нечистотой.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Глинские старцы на Иверской земле. Передача первая. Среди многих церквей и монастырей в хрущевские времена в 1961 году была закрыта и Глинская пустынь. Старцы рассудили так. Немногие могли приезжать к нам в Глинскую пустынь, поэтому Господь распределил нас по всему Советскому Союзу. Некоторых из глинских старцев приняла благословенная Иверия, первый удел Божией Матери. В Тбилиси при русской церкви святого Александра Невского вокруг владыки Зиновия Мажуги в схеме Серафима собрались старцы Серафим Романцов, Андроник Лукаш и Виталий Сидоренко, монашествующий, миряне, кто-то перебрался в Грузию насовсем, а кто-то приезжал за духовным окормлением и возвращался к себе домой. Сегодня об этом филиале Глинской пустыни в Тбилиси, так при старцах величали Александр Невский храм, рассказывает архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук.
Я прочитала, что один из грузинских патриархов называл Александр Невский храм в Тбилиси филиалом Глинской пустыни. И действительно, многие глинские старцы оказались по промыслу Божию здесь, но вот почему именно Тбилиси, и кто из старцев, и в какие годы приехал сюда?
Все началось после закрытия Глинской пустыни в хрущевские времена. Среди многих других монастырей, церквей и обителей была закрыта Глинская пустынь, и старцы были вывезены просто из этой обители на самую ближайшую платформу, без паспортов, без документов, и они могли ехать, куда глаза глядят. Но глинские старцы тогда сказали, немногие могли приезжать к нам в Глинскую пустынь, поэтому Господь нас распределил по всему Советскому Союзу, и теперь очень многие люди будут к нам ходить. Да, действительно, глинские старцы жили во многих уголках и России, и Кавказа. В Грузии же приехали отец Серафим Романцов, Серафим Андреев, отец Андроник Лукаш и еще несколько иеромонахов, монахов-послушников. Здесь тогда, в Тбилиси, настоятелем Александра Невского храма был владыка Зиновий, тогда епископ, в последующем митрополит, а уже после принятия схемисхии митрополит Серафим.
Он первый приехал в Грузию из
Ажуга? Нет, он был тут уже. Он в своей молодости был послушником в Глинской пустыне, а дальше его судьба не была связана с Глинской пустыней, но, как бывает, выходец каждый из Глинской пустыни всегда себя считает глинским, и самое основное, что поддерживает эти отношения, поддерживает вот эту любовь, особую любовь, которую глинские старцы воспитывали, любовь к Богу и любовь к ближнему. И вот когда архимандрит Андроник оказался в Тбилиси, он был без документов, его прятал владыка Зиновий. А отец Серафим Романцов, он подвязался в Сухуми. В Сухуми его поддерживали, у него было много чаду, накормлял пустынников. Он руководил Иисусовой молитвой всех монашествующих, которые тогда в Абхазии находились. Вот в Тбилиси для отца Андроника были гораздо лучшие условия, и понадобились годы, и не один, не два, пока документы не смогли достать для него. Он же на Сандрадийской улице в бараках, во дворе. Там сейчас, почти на том месте, где находились вот эти лачушки, там стоит сейчас новый храм святого Георгия. Наверное, отец Андроник вымолил все-таки, потому что это было то место, на котором он вот столько и жил, и молился, и подвязался. Но тогда то, что не было документов, не было прописки, это имело большое значение. Никто не мог иначе служить. Официально надо было, даже если внештатный взять священника, обязательно надо было все это оформить. Так же, как в монастырях, так же было и в церкви. Надо было их приписать, все данные. Так же были годы, когда отец Андроник только дома молился, а в Александро-Невском храме его не было. В это время отец Виталий Сидоренко, он находился в пустыне. Пустыня в Горной Абхазии. Да? Это, значит, так называемая Верхняя Абхазия, которая граничит уже со Сванецкими горами, и где подвязалось всегда очень много пустынников.
Выходит, отец Адамович, что они находились в разных уголках Грузии. А какую-то связь между собой они поддерживали, глинские старцы?
Конечно, они поддерживали. И в основном эта связь осуществлялась как раз через Александро-Невский храм. Здесь находился владыка Зиновий. Владыка Зиновий был членом синода Грузинской православной церкви. Параллельно он был большим авторитетом для русской православной церкви. Слову этого старца прислушивались многие. Поэтому он, хотя не имел тогда епархию, а именно только этот храм, он сумел собрать очень-очень много монашествующих к своей обители. Официально никогда Александро-Невский храм обителью не назывался, но туда приезжало народу со всех концов тогдашнего государства. Из Сибири, из Прибалтики, из Украины, из Белоруссии, с Молдавии, откуда только нет. И как бы владыка Зиновий своей молитвой, своей любовью всех собирал.
А можно такую маленькую историческую справку? Мы, я думаю, недостаточно себе представляем, что такое было советское время в Грузии. Вот мы знаем, что в России нельзя было собирать монашеские общины вокруг себя, все проверяли уполномоченные. А вот как это было в Тбилиси?
Так же было в Тбилиси, и в Грузии, и во всей Грузии. Просто был такой момент. В Грузии меньше преследовали русскоязычных. Таков был настрой, что к русским надо было во всем проявить особое уважение к русскоязычным. И в таких условиях, конечно, легче было русскоязычным монахам, священнослужителям, архиерею хоть как-то служить тут. Например, в Сионе католикосу патриарху не разрешали служить больше, чем один раз в неделю. Ни католикос, патриарх Калистрат, ни Мелхиседек, ни Ефрем каких-то особых льготов не имели. Они жили при Сионском кафедральном патриаршем соборе в небольшом домике, и очень часто их просто так притесняли, что они служить не могли. Было строго определено, сколько свечей можно было продать. Даже если желающих было много, естественно, все эти деньги все равно забирало государство, не печатались на грузинском языке священное писание, молитвословы, не выходили никакие религиозные журналы, и это все означало, что церковная жизнь была под строжайшим надзором всей имперской власти. А вот когда первый раз 500 экземпляров Нового Завета будет напечатаны по просьбе католического патриарха Ефрема в 66-м году, это было просто величайшим событием, эти книги разошлись по библиотекам, по научным центрам.
А как же власти?
Они разрешили напечатать только 500 штук. Они понимали, что эти 500 штук они осядут, и все равно у верующих книг не будет. Это продолжалось очень долго, поэтому сегодня мы можем найти во многих домах от руки переписанные разные священные тексты, молитвы и так далее. Что касалось вот Александра Невской церкви, конечно, они находились под контролем. Конечно, уполномоченный по религиозным делам все проверял, но кое-как они умудрялись, и если я говорю, что в Сионском храме не разрешалась служба, то в Александровском храме разрешалась служба.
Сколько раз в неделю служили там?
Я вот не могу сейчас точно сказать, но не так, как сегодня. Здесь служили. Владыка служил, вот в 70-х годах, владыка служил чуть ли не ежедневно. И было такое, что в Сионе в основном службы шли опять на церковно-славянском языке. В Дидубе храм, который был открыт, тоже на славянском языке, в Тверском храме. То есть практически вот это притеснение Грузинской Православной Церкви, оно продолжалось точно так же, как это было при царской России. Но надо было вот в этой ситуации как-то спасать людей. Вот Господь и Матерь Божия прислали в Грузию украинских старцев, которые, живя в Грузии, они полюбили этот народ, эту страну, считали второй родиной Грузию и понимали всю священность своей миссии. Многие понимали, может быть, не все, это очень сложный вопрос. И потихоньку вокруг клинских старцев стал собираться грузинский народ. Часть, естественно, паства, те, которые стремились к духовному.
Подошла к концу первой передачи из цикла «Глинские старцы на Иверской земле». Рассказывал архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Пюхтицкого и Корецкого монастырей ансамбля «Рустави». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Михаил открывает, на мой взгляд, очень важную вещь. Он открывает словами то, что далеко не всегда словами можно сказать. Вот теперь для меня было откровением момент созерцания иконы как момент непосредственного единения с Богом. И поразило то, как глубоко он понимает, и не в неторопливых его ответах, мысль неторопливая, она всегда несуетная, да, вот момент несуетности. Я думаю, что если слово «икона» придумывать какой-то синоним, то, все-таки, наверное, высший синоним, помимо слова «добро», «мудрость», «целебность» и так далее, это слово «несуетность». Вот это то, чему я научился у икон этой школы Просопон и у самого Михаила Акопяна. А сейчас, перед тем, как мы продолжим нашу встречу с Михаилом Акопяном, представителем иконописной школы Просопон, я хотел бы предоставить пару слов руководителю миссионерско-образовательного отдела Костромской епархии протоиерею Виталию Шастину по поводу иконописи, как он говорит, не иконописи, а иконописи, как они выражаются. Любопытная очень вещь он там говорит, и я бы хотел просто как такое небольшое тематическое вкрапление.
Что касается иконописи, то сегодня мы тоже имеем большую проблему в том, что современный человек перестал понимать образ. Он сегодня легко усваивает всякое безобразие, комиксы и все прочее, карикатуры. Это то, что человеку понятно, близко и доступно стало. Образ стал далек и непонятен для многих современных людей, и не только не церковных, но даже и для церковных. Образ стал затруднительным. На одном из епархиальных таких мероприятий, не нашей епархии, не Костромской, я услышал такую обеспокоенность. Значит, один из священников, там выступавших, сказал, что нужно писать сейчас, разрабатывать детские иконостасы. Вот о чем характерна была церковь, что у нас не было детских богослужений, детских литургий, детских молебнов, детских, не знаю, там, крестных ходов, там, или еще что-то. Детских библий не было раньше, и, соответственно, никаких не было детских икон. То есть человек маленький попадает в храм, и тут же он становится полноценным гражданином и церкви, и Царства Небесного. И он приобщается сразу к той высокой культуре, которая в храме присутствует. И литургия, и крещение, и любое таинство, оно также одинаково предназначено как ребенку, так и взрослому человеку. Поэтому вот в чем и уникальность церкви, что она и для грамотного, и для неграмотного, и для маленького, и для старенького, и для мужчины, и для женщины. И вот здесь все являются полноценными членами, участниками таинства. И вот что важно бывает, вот как я по себе помню, для ребенка. Ребенку важно, вот он в игрушку играет, или он занимается настоящим делом. Одно дело, когда мы в песочнице из песка что-то себе строили, а другое дело, когда мы отцу помогали делать пристройку к дому, и там уже у нас были не игрушечные кирпичики, а настоящие. Песок мы уже не просто там пересыпали, а мы его добавляли в раствор. И вот ребенку на самом деле с детства хочется жить настоящей, подлинной жизнью, ее полнотой. И вот церковь – это то, где ребенок с самого младенчества обретает вот эту полноту и эту серьезность. Поэтому я возвращаюсь к иконописи. Сегодня мы имеем различные учебные курсы и для детей, и для взрослых, где раскрываем смысл, символику богословия иконы. И у нас сегодня на территории Костромы действует порядка 3 иконописных школ, где миряне могут и познакомиться с иконой, и даже эту икону написать. В общем-то, учебный курс входит в написание иконы, где они проходят вот все богословие и всю практику, потому что сегодня это очень важно, вернуть нам образ в нашу жизнь.
Это был протоиерей Виталий Шастин, руководитель миссионерско-образовательного отдела города Костромы. Сейчас мы продолжаем разговор с Михаилом Акопяном, представителем иконописной школы Просопон, этого же самого богохранимого града Костромы.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Не обижайтесь на меня, на мой следующий вопрос. Я, как и говорил, человек неопытный, поэтому если я употреблю слово, может быть, не совсем подходящее, вы на меня не сердитесь, оно идет от неопытности. Вот когда я был на выставке в университете, кстати, в этом году не было выставки? Не было, да? Не планируется?
Ну, есть предложения, но они еще не созрели.
Не созрели. Но, во всяком случае, вот на выставке в университете, когда я вот пошел только в зал, первое, что меня поразило сразу, это, во-первых, благорасположение ко мне полное того, что я вижу. Вначале как общий цветовой спектр. Во-вторых, того, что это радость. Вот то, что я вижу, это радость. И третий момент, это, повторяю, не обижайтесь на это слово, красочность. Обычно впечатление об иконе то ли под впечатлением Солоухина с детских лет, то ли под впечатлением от того посещения храмов, не светлое, а темное. Общий цветовой тон, который возникает особенно в старых храмах, ну, понятно, что постепенно доски покрываются пылью веков, как сказал поэт, темнотой веков. А здесь меня поразила яркость. Но это вот не та внешняя яркость, которая там на фантике из-под конфеты там сверкает, а это вот именно какой-то действительно верхний уже, верхний цвет. И что четвертое меня, что поразило, что в этой яркости очень большое место занимал красный цвет, который должен нас, по идее, раздражать. Должен, по идее, у нас на железной дороге это сигнал «Стой!» запрещается проезжать сигнал. То есть не оставляющий никаких надежд, никакого двузначного толкования здесь быть не может. Это не желтый, не белый, не синий даже, а красный. А здесь это был удивительно возвышающий и очень вот близкий душе цвет. Вот в этой связи у меня вопрос. Является ли это вашим мировоззрением иконописным? Является ли это чертой вашего стиля художественного? Или вообще то, что я спросил, это лишь отчасти верно и, так сказать, ни о чем не говорит?
Ну, всегда за любым субъективным впечатлением скрывается какая-то очевидная все-таки реальность, которая и настраивает на какое-то переживание. Но это свойство не нашей мастерской и не наших икон. Это требование и традиции. В этом смысле, конечно, наверное, нужно напомнить, что открытие иконы, древней иконы, оно вообще произошло достаточно поздно, в конце 19-го, в начале 20 века. И вершины иконописной традиции, вот 15-й, 16-й век, имена там Андрея Рублева, преподобного Дионисия, они были открыты коллекционерами русскими и реставраторами. И до этого, в общем, вот этих шедевров вообще художественная традиция практически не знала. И это был эстетический и мировоззренческий шок для того времени, потому что икона поразила своей именно, вот как вы говорите, необычностью, свежестью, вот сочностью своих цветов. По одной простой причине. Чисто технически это природные минералы. Им от времени они не стареют, им ничего не бывает. И язык этот иконописный, собственно, технический, был еще открыт, понимаете, со времен Древнего Египта и еще раньше. Если вы посмотрите произведения искусства древности, то они до сих пор, понимаете, сверкают вот этими своими, можно сказать, первозданными цветами, красками. Это иконе свойственно. Потом икона была надолго вообще забыта, эта древняя. Ей отвели место во второразрядных монастырях, а подчас просто записывали сверху, снимали, пемзовали, то есть брали пемзу, грубый камень, снимали верхние слои, делали их матовыми, чтобы последующие красочные слои лучше сцеплялись. И так была во многом вообще утеряна древнерусская икона. Надо сказать, что когда Матисс по приглашению Щукина приехал в Россию и увидел русские иконы, для него оказалось это потрясением, потому что в русской иконе выразилась необыкновенно трудная задача для вообще художественного сознания – отразить реальность, которую, в принципе, понимаете, человек как таковой по своей природе, он к ней недоступен. В человеческой природе, вот если взять человека просто как вот космическое существо, в нем нет ни одного, понимаете, ничего, что может быть проводником к его миру божественному. Понимаете, только благодаря тому, что когда-то Бог вдохнул в него частицу, понимаете, в Адама, и открыл в нем вот эту способность проникать в духовные миры, человеку стало возможно вообще их выразить. И такая возможность открыта только, в общем, человеку в своем творчестве, в музыке, в поэзии, ну, вообще в обыденной жизни, в любом своем действии внести вот эту божественную идею. Благодаря тому, что у человека есть вот этот орган, видите, света, светопроводимость. Вот в иконописании это получает свою, что ли, наглядную, как вам сказать, выраженность. Ну, это есть и в музыке, есть и в коммерческой деятельности, есть и просто, это вообще задача человека провести в свое служение, в любое, именно вот это божественное присутствие, внести его туда через дело рук своих.
Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. Рваный барин. «Ну чего?» — участливо спрашивал его отец. «Смотри веселей, и на твоей улице будет праздник!» «Тяжело-с, тяжкая моя жизнь была», — взволнованно говорил Василий Сергеевич, комкая платочек и запрятывая его в карман. «Но теперь я чувствую, проходит моя скорбь. Племянница моя Настенька на этих днях полный курс наук кончает в гимназии и даже с золотой медалью. Будет учительницей. Тогда нам всем очень хорошо будет. А то ведь, как видите, всего одна рука-то». В этот вечер я засиделся. Трое нас оставалось в столовой. Тих был и темен вечер. Черный глядел он в открытое окно, колебля желтое пламя свечи. Василий Сергеевич трогательно рассказывал о своей жизни. Отец крупными шагами ходил по комнате и тихо насвистывал. Я сидел в уголку и смотрел на темное окно, а Василий Сергеевич глядел на вздрагивающее под ветерком пламя свечи и рассказывал, как он сиротой был привезен в город к иконописцу, как под штамповальным прессом потерял руку, служил у какого-то инженера, а потом у архитектора, как очутились у него на попечении племянник с племянницей, тоже сироты. Вот тогда-то для одной руки выпало порядком работы. Он чертил для архитекторов планы, писал балаганные декорации, играл в балаганах. Ну, теперь Настенька будет учительницей, а его Мишук пойдет на инженера, как кончит реальное училище. Тогда и он отдохнет. А то вся грудь разбита, ну, скоро придет время. Вот тогда-то он как следует займется своими чертежами. Много надо там кое-чего еще. И опять начал говорить он о своем храме всесветном. Тогда мне многое было непонятно в словах этого странного человека. Но теперь я хорошо понимаю все. Ночью проводил он в маленькой квартирке своей, усталый после балаганной игры, после расписывания потолков и стен по трактирам. Сидел над листами синей вощеной бумаги и творил. И плакал. Он сам рассказывал, что плакал. Холодно было в этой квартирке, руки немели. Его Настенька и Мишук ежились от холода под драным одеялом, а он сидел, склонившись над чертежами. Кому были нужны эти чертежи? Никто не дал ему за них ни копейки. Но он работал. Он хотел перелить в краски и линии таившийся в нем прекрасный мир. В эти ночные часы он жил и сладко томился, а кругом была молчаливая ночь. Отец ушел спать и увел меня. В столовой остался Василий Сергеевич. Но я долго не мог уснуть, ворочался на постели и думал. Слезы однорукого человека взволновали меня. Об его слезах-то я и думал. И показалось мне почему-то, что сейчас он сидит один в столовой и плачет. Эту мысль я не мог прогнать. Помню, я тихо поднялся и босой в одной рубашке пробрался к столовой и заглянул в полуоткрытую дверь. горела свеча на столе. В окно смотрела ночь. Тянуло ветерком, и пламя свечи колебалось. Василий Сергеевич сидел у стола, подперев кулаками виски, и смотрел на пламя свечи. Смотрела я. И таким одиноким показался мне в эту минуту Василий Сергеевич, и захотелось мне подойти к нему и ласково заглянуть в глаза. И я сказал, стоя в дверях: «Вы еще все не спите?» Он вздрогнул и обернулся, вдумчиво и как бы с удивлением оглядел меня, и на лице его показалась улыбка. «Не спится, мальчик». «А вы спите?» — упрашивал я его. «Вам надо завтра рано вставать». Тогда он поманил меня пальцем, и когда я приблизился, обнял за спину и приподнял к себе на колени. «Тепленький какой!» — ласково сказал он. «Ну, а ты-то чего не спишь, а? Чего не спишь?» «И мне не спится. Знаете, я все думал, что вы сидите и плачете». «Милый мальчик», — сказал он дрогнувшим голосом. «Милый мальчик, теперь Василий Коромыслов не будет плакать. Отплакался. Теперь он будет строить большой дом с балконами, со всякой штукой. Так, что ли, а? Теперь хорошо будет!» «Да? А почему будет хорошо?» «Почему? А потому что теперь у Василия Коромыслова люди есть!» Он крепко сжал мое плечо, как недавно у двери кабинета. «Люди? Какие люди есть?» «Такие!» — сказал он шепотом и крепко-крепко сжал меня. «Слышь, петушки кричат, спать пора!» Эта ночь осталась в моих воспоминаниях самой светлой, хотя и была совсем темная и темная ночь. А наутро меня опять разбудил стук топоров под окнами и сочное ерзанье рубанков. Какое светлое утро было! Как весело кричали куры! И теперь я иногда вижу эти светлые бодрые утра и слышу бодрые крики птиц, но уже нет в душе того света, тех радостных надежд и ожиданий чего-то грядущего и хорошего, той младенческой ясности, чем переполнено было маленькое сердце в то утро, когда я слышал стук топоров под окнами и сочное ерзанье рубанков. Прошло дней 5. По многим местам в городе были возведены арки и щиты, а у нас работы не подвигались. На дворе, правда, вырастали новые и новые кучи планок, фигурных дощечек, брусочков и бревнышек, и Василий Сергеевич по-прежнему бегал с озабоченным видом, метил и примерял. Сроку, как говорили, оставалось всего дня 2. «Гони его!» — кричал дядя. — Лучше заранее отказаться и потерять задаток, чем оскандалиться. Вон, даже и в ведомостях про тебя было, что везде у других закончено, а в твоем районе ничего не делается. — Мало этого, — говорил отец, — вот сейчас у меня городская комиссия по украшению города была и беспокоилась. — Ну, как-нибудь. — Да ты сумасшедший, — горячился дядя, — ведь и моя репутация страдает. Ведь и мои рабочие-то у тебя, и фамилия та же. Цыплят по осени считают, — прищурив глаз, сказал отец. — Будут тебя цыплята. Слыша подобные разговоры, они обыкновенно происходили на дворе, мы с Васькой решили, что Василий Сергеевич провалится. Дворник Степан насмешливо подмигивал плотникам. — Старайся! Должно полагать, замку какую строите! «Строим, а неизвестно что!» — отзывались плотники и крутили головами. «Он знает, без руки-то!» — подмигивали они на Василия Сергеевича. Наконец, когда дядя, что называется, насел на отца, тот вызвал Василия Сергеевича и спросил. «Вот объясни ему, почему не прямо на местах щиты собираешь? — Чтобы в секрете было, — ответил Василий Сергеевич. — Вот, Иван Михайлович, только взглянули на мой чертежик, а уж арочку-то одну будто на мой манер возвели. Как бы винтовые столбы, но только огни не потрафят. А уж я в срок соберу. Будьте благонадежны. Дядя внушительно покачал головой. В ту же ночь тревожный звонок всполошил весь дом. Что такое? Я вскочила и выглянул в переднюю. Здесь я увидел Василия Сергеевича и отца. Василий Сергеевич был страшно бледен и как-то весь встрепан. Он прижимал к груди котелок и говорил прерывисто. «Немного не рассчитался. Прикажите еще человек 10 плотников добавить для сборки частей, и человек 5 рабочих шкалики устанавливать, и к утру все будет собрано. Головой ручаюсь. Только прикажите. Сейчас 1:30. К утру не узнаете». «Да хоть 20, хоть 30!» — кричал отец. «Послать приказчика, нарядить еще 25 человек, вдвое платить!» «Слушаюсь!» — отвечал чей-то голос с лестницы от кухни. — Найдем и поставим 7 минут. — Смеются все, — задыхаясь, говорил Василий Сергеевич. — Радуется, что не поспеем, а мы всех поразим. Отец махнул рукой и хлопнул дверью. Василий Сергеевич вытер платком шею, лицо, пожал плечами как-то растерянно и пошел поникший. Должно быть, и он понимает, что ничего не выйдет. — подумал я с тоской. — Теперь Иван Михайлович будет торжествовать. Утром заявился к нам на кухню Васька и вызвал меня. — Побежим на рынок, — сказал он. — Там ваш однорукий орудует. Сейчас отец пришел, говорит, а громадного орла ставят. Страсть! — Орла? Какого орла? — спросил я. — Да прямо страсть! А громадного! Побежим! Конечно, мы сейчас же помчались на рынок. Там, на середине площади, неподалеку от бассейной башни, стоял огромный в вышину большого дома орел. Это был щит на столбах, но столбов не было видно. Был виден огромный орел. Он стоял, раскинув в обе стороны свои 2 головы. Его 2 расправленные вырезные крыла захватили большое пространство, а между ними снизу был устроен проезд в виде высокой, кверху сужившейся арки. Приспособившись на висячих досках, маляры красили орла в желтый цвет. Масса народа окружали орла-гиганта. Василий Сергеевич все в том же парусином пиджачке и неизменных серых брюках, еще более встрепанный и измятый, чем ночью, стоял на висячей доске на самом верху и командовал, как на пожаре, размахивая единственной рукой. «Правое крыло гуще! Вертовые подставки для шкаликов! Начинай с головы! Следом ставь стаканы!» Я вспомнил, как он недавно кричал на балагане. На наших глазах совершались настоящие чудеса. Как я узнал потом, Василий Сергеевич всем рабочим сообщил, что никто не верит, что можно поспеть к вечеру, но он поспеет, все зависит от его помощников. Эти его слова и обещанная хорошая прибавка, а главное то, что многие подшучивали и над рабочими, которые пришли из сбора до сосенки, приказчики набрали их наугад, кто попался ночью, все это произвело чудеса. Работа горела, на наших глазах вытягивались проволоки, вертывались держалки для шкаликов, подымались корзины со стеклом, устанавливались свечки, протягивалась зажигательная нитка. «Кипит! Кипит!» — говорили в толпе. «Ну и командир у них! Откуда что берется?» В головах орла, там, где должны быть глаза, были пущены красной зеленью круги, и рабочие уже поставили там пунцовые кубастики. «А как зажгут, что будет?» Слышались разговоры. «Нигде такого нет по всему городу, только у нас. Немец работал?» «Не немец, а вон и этот», — показал Васька на Василия Сергеевича. «Он, однорукий-то, на доске висит». «Прийти еще. Что, мы не знаем, что ли, его? С балагана взят,
за работами смотрит.
У меня заиграло на сердце. Уже теперь не верят. А что будет, когда зажгут огни? Я не успел как следует осмотреться, подойти к Василию Сергеевичу и сказать, что орел очень хорош, как подкатил шарабан, и из него выпрыгнул отец. Он остановился и смотрел. По правому еще не совсем высохшему крылу рабочие по установке шкаликов уже почти заканчивали работу. Чьи-то невидимые руки затягивали узкие промежутки между планками-полосками золотистой палевой материи. Отец смотрел. По его лицу видно было, что он доволен.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.